Дорогие братья и сестры, милостью Господней мы встречаем с вами благословенный праздник Рождество Христово. Ангелы сегодня воспевают: «Слава вышних Богу, и на земле мир, и Божие благоволение». Это евангельское событие несет в себе свет надежды, радости, утешения, мира и благополучия. Я желаю, чтобы свет Вифлеемской звезды освещал ваши дома. Радость родившегося Бога-младенца приходила в ваши семьи. Мир Божий почивал в ваших сердцах. И мы сегодня едиными усты, единым сердцем вместе с ангелом воспеваем: «Слава вышних Богу! И на нашей земле Божий мир, и с нами Божие благоволение». С праздником Рождества Христова!
В раннехристианскую эпоху Рождество не имело устойчивого празднования. Интерес к важному событию священной истории возник только к началу II века, а первые службы, посвященные Рождеству, состоялись в конце IV столетия. Как и церковное богослужение, иконография праздника складывалась постепенно. Самые ранние сохранившиеся изображения относятся к IV веку, но появились они задолго до этого.
Первые изображения Рождества Христова, они появились еще в катакомбах. Там Богородица была изображена как античная женщина в античных одеждах с распущенными волосами рядом с новорожденным младенцем. Это вот такой самый ранний пример Рождества. Впоследствии иконография начинает постепенно уточняться, обогащаться какими-то символическими деталями.
Уже к VII веку складывается устойчивый сюжет Рождества Христова. На иконах под неким навесом обязательно изображают Богородицу и младенца Иисуса, которого своим дыханием согревают вол и осел. Появление этих животных – отсылка к пророчеству Исаии.
Животные эти не случайно выбраны, ибо в ветхозаветных пророчествах было сказано, что вол знает своего хозяина, осел знает ясли хозяина своего, а Израиль – меня не знает, да мой народ меня не знает. Начиная с VII века и далее уже в постиконоборческий период, Рождество происходит на фоне темной пещеры, изображается полулежащая Богородица, рядом с ней в яслях младенец Христос спеленутый, изображение вола и осла. Пещера символизирует как саму Богородицу, ее чрево, которое вместило невместимого Бога. Также пещера символизирует некий старый мир. Мир темный, мир, в котором не было истинного знания и в котором, наконец-то, просияло вот это вот истинное солнце.
Эта композиция находится в центре иконной доски, а вокруг центрального сюжета располагаются другие детали и группы персонажей. Все они в равной степени раскрывают важность происходящего события. Обязательно в верхней части иконы над Богородицей и младенцем изображается Вифлеемская звезда, которая указывает путь к пещере, где родился Мессия.
Как правило, в верхнем поле иконы дается изображение волхвов, которые едут на свет вот этой вот Вифлеемской звезды, чтобы поклониться новорожденному младенцу. Также в верхней части иконы появляется изображение ангелов, которые возвещают благую весть пастухам. И пастухи, они тоже радуются этому событию. И художники по мере развития иконографии начинают все более и более раскрывать вот такую вот простонародную радость пастухов. Зачастую начинает изображаться пастушок, играющий на рожке или на свирели. То есть они еще не обладают знанием о том, кто пришел в этот мир. Но радуются, потому что чувствуют душой, что это как бы приход Бога.
Основой иконографии Рождества Христова стали не только Евангелия, но и большое количество апокрифов. Именно они расцветили повествование и даже рассказали о некоторых сомнениях участников тех событий.
В нижней плоскости иконной доски изображается Иосиф. Рядом с ним зачастую изображается некий старец с кривым посохом, одетый в шкуры. Кто-то связывал этот образ просто с пастухом, который пришел побеседовать с Иосифом. Но большинство исследователей сходятся во мнении, что вот этим вот старцем с кривым посохом, а кривой посох – символ лжи, этим старцем как бы олицетворяется искушение Иосифа сомнениями, искушение Иосифа дьяволом, да, что Иосиф якобы на секунду усомнился в том, что зачатие было непорочным. Вот этим вот искушением Иосифа подчеркивается и земная сторона вопроса Рождества Христова, то есть что Христос пришел на землю как земной младенец, но в то же время младенец, имеющий и вторую природу, природу божественную, да, природу Бога Логоса, Бога Слова. Эту фигуру старца как бы еще трактуют как рационалистически, материалистически настроенные взгляды, которым никогда не понять, как это возможно, чтобы дева непорочно зачала и родила младенца.
О необоснованности сомнений говорит и сцена купания младенца Иисуса повитухами. Апокрифы рассказывают о некой Соломее, которая не поверила в непорочность Девы Марии. Но как только она коснулась Богородицы, рука женщины отсохла. Исцелиться Соломея смогла, дотронувшись до Христа. Кроме того, сцена купания Иисуса – прообраз будущего крещения.
Очень интересно заметить, композиционно вот эти вот изводы Рождества, они достаточно дробные. То есть композиция распадается как будто бы на кусочки мозаики. В этом тоже есть своя символика и свой промыслительный акцент, состоящий в том, что как бы мир, в котором родился Христос, он еще не целостный, он еще как бы разобщенный, но этот мир уже славит Бога. Этот мир, он уже как бы чувствует и ощущает вот это вот событие. Отсюда вот такая вот дробная достаточно композиция, которая принята в иконографической схеме Рождества Христова.
Несмотря на многофигурность, это изображение иконописцы называют краткой схемой Рождества. Более поздние и подробные сюжеты рассказывают также об избиении младенцев царем Иродом, бегстве Марии и Иосифа, подарках волхвов. Но центральным событием все равно остается появление на свет Спасителя.
Схема Рождества, она была устойчивой. Богородица и младенец писались рядышком, писались достаточно слитно друг с другом. Где-то ближе к XIII веку такая деталь появляется в иконографии Рождества, когда ясли начинают изображаться не как ясли, а как престол. На нем лежит младенец. То есть это уже как бы больший акцент на будущую жертву, жертву Иисуса Христа. То есть Христос лежит вот на этом столе, на котором, собственно, и осуществляется преосвящение святых даров, превращение хлеба и вина в плоть и кровь Господню.
Чем внимательнее верующий вглядывается в икону Рождества Христова, тем больше смыслов там видит. В праздничный день у каждого есть возможность стать свидетелем и соучастником события огромной важности – явления миру Спасителя.
Бога. 7 января ангел к Марии прилетел и сказал ей, что у нее ребенок родится. Сын Божий, он родился в яслях.
Небо очень давно дано было это. Это было Боженька. Он умеет все защищать.
Он родился же, у него день рождения есть тоже. На небе зажглась звезда рождественская. Волхвы только увидели звезду, а другие увидели ангела.
Пастухи.
Да, ангела увидели. Он в кормушке лежал.
В кормушке для скота, который называется ясли.
Коровы. Ослики маленькие там.
А, овечка.
Бык.
Сказали, что родился малыш, царь как бы, волшебник такой, и он что-то там разозлился и повелел всем своих стражников всех младенцев убить. А ангел это узнал, сказал Богородице, они пошли как-то в Египет. Богородица побежала, вот так его за грудь как бы взяла. Побежала, а не на корове, что ли? На верблюде, что ли, там, по-моему. Пошли в пещеру, и там их стражники не заметили.
Но они увидели, что у него на голове что-то сверкает. Потому что у обычного человека ничего не сверкает на голове. А у святых все сверкает.
Бог может все сделать.
Он может управлять миром, а человек нет.
Рождество праздник, мы праздновали всей семьей.
Мы сначала сходим в церковь, а потом накрываем на стол.
Мы всегда все готовим, курицу, картошку.
Мы просто сидим дома, включаем телевизор и смотрим в окно.
Рождество можно проводить его с семьей, вместе с родными, и это всегда праздник. Мы наряжаем сначала, все люди наряжают сначала елки, потом ее украшают, и потом ждут праздников. Украшают дом, наряжают, все становятся веселыми.
Я обычно с родителями, когда время есть, наряжаю, может, и в Новый год. Шарики всякие, снежинки.
Мама, например, мне уже выбрала подарок на Новый год. Футболку с моей любимой игрой.
Мне подарят сегодня большой автомат. Там много машин поместится.
Я просто это придумал, написал в письме, положил под елку в кои, принес, которую я хотел подарка.
Я письмо положил под елку. Я хочу шоколадку, Дед Мороз. Потом письма не было, и у меня была шоколадка.
Маме я бы подарил украшение, а папе чем-нибудь на футбол. Ну, и там мяч новый или еще что-нибудь.
Вот один раз, когда мама хотела православный календарь, Дедушка Мороз подарил.